с вами видим в режиме реального времени, так? Это мы в реальном времени, а вон там то, что видят наши зрители. Вот еще сейчас несколько секунд пройдет. И
задержка
вот
небольшая.
Ну, секунд 10, там 12, 15. И тут у нас еще, знаете, что есть? У нас есть еще вот это окошечко, вот чат. Я могу его сделать вот так, выносным, таким большим. То есть я не думаю, что, может быть, так много желающих будет пообщаться, но тем не менее. У нас обычно, я по пятницам веду в 9 часов вечера, не то говорю. У нас 11, в Москве 9 вечера, у нас 11 утра. Uh-huh. Вот. А вот, ребят, видите, вот они уже пошли. Говорит, а что парень, говорит, почти голый? Ну, давайте, расскажите. Так, Сергей, значит, расскажите, что с вами происходит и почему вы почти голый?
Да я приехал из Сибири и не привык к такой жаре.
Так, откуда из Сибири-то?
Из Магадана.
Прямо самое то место. Как сказать, вот у меня Магадан ассоциируется с тем, что люди там жили там сначала в принужденных обстоятельствах, потом вот никуда не уехали, так и остались.
Да не, родители уехали потом уже.
Окей, ну хорошо. А там много народ, которые вот так реально отбывали сроки там?
Ну нет, не так много уже осталось.
Окей, хорошо, но место такое, как бы сказать, оно
колоритное. Ну, относительно не такое безобидное, как Сан-Франциско, наверное.
Так, хорошо. Итак, вы в каком процессе находитесь? Что происходит? Вот жили вы себе в Магадане, никого не трогали. Сколько лет-то?
Переехали в Белгород, родители у меня, я уже
жил. Белгород, хорошо.
Да. Начал заниматься технологиями.
Ну, типа.
Ну, пытаться, да.
Какими?
Сначала веб делал.
Странички делал.
Да, был в школе еще. Начал делать веб-сайты.
Так, а лет-то вам сколько?
Сейчас 20, вот 21 будет.
А, ну так что же, еще не 100. Чего же я так молодой? Хорошо. Так, вот мы смотрим. Смотрите, вот тут нам комментарии пишут. Вы можете посматривать.
Ага.
Вот. Тут... Значит, раздели накуренные, говорит. Из Казани вас. Это почти Магадан. Это между Москвой и Магаданом.
Да.
Ближе к Москве. Штаны, говорит, есть штаны, не сомневайтесь. Ну, рассказывайте. Значит, вы жили вы в Белгороде.
Да.
Да.
Начал заниматься технологиями. Ну, пытался, начал делать веб-сайты. И в 15 лет тогда как раз... Выходил HTML5, помните?
Да, как сейчас помню, да.
Как вчера.
Так.
Игра такая была, Cut the Rope, наши российские разработчики сделали. И решили показать все возможности HTML5, преимущества перед флешем, и запустили ее в браузер.
Так.
Они сделали коллаборацию с Internet Explorer, браузером таким, и... Эта игра была доступна только там.
Помню, как татуировка, какой-то не забуду, Internet Explorer, там, и Netscape, браузер. Там, да. Хорошо.
Да, я ее оттуда скачал, смог сделать так, чтобы она была доступна из любых браузеров, и загрузил в магазин приложений Facebook.
С этой хохмочкой вы едете на TechCrunch сюда?
Нет, так я это рассказываю историю.
Не, ну вы не так же конспективно давайте. Значит, вы увлеклись этим делом.
Да.
А вы когда-нибудь учились в университет, может, какой-нибудь поступили?
До сих пор еще учусь.
Так, где учимся?
В ИТМО в Санкт-Петербурге.
ИТМО это что, институт?
Информационных технологий, механики и оптики. Сейчас делал обмен.
Это бывший оптико-механический?
Да.
О, там когда-то серьезные вещи делали.
Да, сейчас делают.
Прицел для ракет там всякие. Да, ну хорошо, ладно. Так да. Вы сейчас учитесь, то есть у всех день знаний, а вы, значит, по Америке тут.
Да, да, там не так не строго. Страшно, да, не последний страшно. Год хорошо. Остался, я втянусь.
Так, то есть вы в 20 лет, вы уже, это какой курс? Это третий, четвертый?
Четвертый, последний. 21 сейчас будет.
Хорошо. Итак, а что вы снились-то вдруг, вот, понеслись? Он еще и блогер, друзья, у него есть блог. И давайте, может быть, я тут прямо напишу вот здесь, как называется блог-то ваш?
Коммерсы.
Давайте, как коммерсы, но вот если я на YouTube пойду, там будет YouTube, ну вы напишите.
Ссылочку хотите найти?
Ну давайте я ссылочку сейчас сделаю, ладно, я не проблема, ссылочку давайте дадим. Так сколько у вас уже видео в этом?
На сегодня третье только опубликовали.
Так.
Молодой блок.
А в чем вообще...
Нет, давайте в поиске.
В поиске набьем что? Прям как по-русски коммерсы?
Да, по-русски, именно русскими
буквами. Русскими буквами. Коммерсы.
Да.
А почему коммерсы?
А мы рассказываем про предпринимателей молодых.
Понял, такие коммерсы. Такие действительно, друзья, что-то вышло.
Да.
Вот, и тут вы двое. Вот это не вы второй?
Нет, это другой мой компаньон в России.
А где ваш? Сейчас. Он секретный какой-то компаньон?
Нет, просто не поехал с нами по Америке.
Никита зовут. Так, секундочку. Значит, давайте мы скинем ребятам эти коммерсы в ленту.
Да.
Так, ну, вот так. Вот это вам канал с коммерсами. А подписка растет? Что у вас там сейчас происходит?
Ну, у нас только 3 недели где-то каналы потихоньку, да, появляются. Мы еще нигде не рекламировались. Сейчас вот только начнем 3-е видео публиковали.
Да.
И решили начать с 3-го.
Ну, хорошо. У них там очень динамичные сюжеты. Я вот один посмотрел, вы мне прислали ссылку. Я 2-й, по-моему.
Угу.
Там, где вы по Швейцарии там носитесь.
Да.
И он довольно продолжительный. Продолжительный и... Я, надо сказать, до конца досмотрел. То есть, уж на что я не небольшой любитель там вот по ютубам, но внимание держит, знаете. То есть, совершенно мастерский вот этот человек, который вам монтаж делал, он, конечно, потрясающий. Вот, давайте мы привет передадим.
Да.
Так, значит, почему мальчик...
Всех знаете, что почему
такое ощущение, что люди пишут нам из отечества. Потому что американские люди вообще бы не обратили внимания.
Да.
Совершенно. Я могу ему дать, у меня тут и много одежды есть в офисе. Там, если что, значит...
А если в кроксах приду, это тоже их будет смущать?
Ну, кроксы они же не увидят. Значит так, говорят, что я кому-то не ответил в скайпе. Тимур, напишите еще разок. У меня полное ощущение, что я всем ответил, кто там был, но напишите еще раз. Вот. Правда, там, я не знаю, на каком аккаунте, я оба проверю, напишите. Так, теперь, Татьяна Овсиенко, родственница, спрашивает вас?
Нет, не родственница.
Нет. Так, ну так что, значит, кто это? Это блогер начинающий, приехал в Сан-Франциско на мероприятие, которое называется TechCrunch.
Да.
Скажите, что за мероприятие такое, что там происходит и зачем вы там?
TechCrunch Disrupt, там показывают все новейшие технологии.
Ну, кто показывает, кому показывает? Представляю технологии кто? Что это за организации?
Любые, это как и компании, угу, которые представляют свои технологии, так и стартапы, и индивиды.
То есть это такая выставка такая большая?
Да, выставка, и также есть спикеры, которые...
Народу много?
Сколько там собралось, не знаешь?
По-разному, 30 тысяч бывает, 40 тысяч.
30-40 тысяч, значит, но компаний сколько, которые представляют свои технологии?
Не знаю.
Хорошее количество, но там много еще кинотов делает. Киноты, там, например, в этом году Revolut, парень, который сделал,
да,
Николай Сторонский, 2 миллиарда компаний стоит, он приезжает, жена Цукерберга приезжает в этом году, и у них по 15 минут киноты, потом плюс разыгрывает приз для лучшего стартапа. Они ссылки отправляют. И каждый стартап там, у него там 5-6-7 минут вроде бы.
Поговорить,
быстро заманить.
Такой типа elevator speech. Хорошо. Ну что же, нормально. Так. Говорит, что-то они дальше майки, наш зритель не может. Это самое. Ну хорошо. Так.
Это будет фишка нашего.
Хорошо. А вы приехали... Вы приехали на этот TechCrunch, чтобы посмотреть на технологии или что-то представить, или просто потусоваться, или в чем смысл?
Я разработчик мобильных приложений сам, у меня есть своя команда. Делаем мобильные приложения, и я хотел посмотреть, что нового вообще есть на рынке.
Так а где команда-то?
В Беларуси находится.
А вы в Белгороде?
Я скитаюсь по миру, я сейчас полгода в Швейцарии жил.
Подождите, как вы жили в полгода в Швейцарии и учились в этом Петербургском университете?
А по обмену я поехал там же и жил, и учился.
Понял, то есть вы не...
И BFL, знаете, и Эколь Политехник де Лозан, один из лучших технических университетов в Европе.
Дай им Бог здоровья, я не в курсе, конечно, что нам Европа. Да, значит, понял, то есть он из Белгорода в Питер, из Питера его откинули в Швейцарию, а на каком языке-то там?
На английском.
А, то есть не стали там на французском, немецком?
Ну, я подизучил немножко французский, но не на таком уровне, чтобы учиться.
Так, понимаю, значит, так... Значит, тут народ что-то Говорят, что канал наш деградирует, там, в майках показывают. Но у меня-то какая? Вы посмотрите, у меня на индейские темы, у меня хорошая. Так, какие приложения? Вот спрашивают, какие вы делаете приложения мобильные?
Самое популярное – это по изучению иностранных языков аудиоприложение. Человек может в уши наушники воткнуть, так, гулять, ехать на машине, ходить в спортзал и учить.
А методика откуда?
Раньше я делал курсы доктора Пауля Пинслера, знаете, популярный,
да,
в Америке.
Да, слыхал, да.
Да. Сейчас у него уже своя команда разработчиков появилась, и они выкатили свое приложение. Но для русской аудитории все еще осталось мое приложение.
Ну хорошо, все-таки. То есть методика была пимстерская, то есть вы только кодировали?
Да, только приложение делал.
Хорошо. А из своих, у вас есть свои разработки, или вы просто для кого-то делаете? По заказу?
Это был не заказ, это мы вместе организовали, это как партнерство было.
Хорошо.
Также есть...
Я извиняюсь, а деньги с этого есть какие-то, или просто фан?
Есть, конечно. Ну, до того, как я собрал команду, у меня где-то 10-12 тысяч долларов чистыми в месяц выходило.
Слушайте, неплохо, неплохо. Вот с этого вот Пимслера?
Там разные авторы. Пимслер, Мишель Томас, Кофи Брейк, Пауль Нобль. Это все делают аудиокурсы по изучению языка.
Ну что же, я думаю, вы могли так как-то зажечь много молодежи, которая тоже хочет 10 тысяч. Как поживает Короткевич? Я не знаю, о ком речь. Вы знаете Короткевича?
Да, программист наш в ИТМО. Побеждал много мировых чемпионатов. По программированию.
Года. Понял. Хорошо. То есть это как бы вот знакомые ваши, или это он где-то далеко?
Ну, ИТМО, в принципе, известный университет.
Понял.
Это вы помните его как там лазерный. Да. Сейчас он один из лучших по информационным технологиям в России.
Ну хорошо. Так сколько лет, спрашивают, вы учите английский и на каком уровне сейчас?
Я думаю, advanced у меня, учу еще со школы, там, с 7 лет, наверное. Да, у меня была школа с углубленным изучением английского языка.
Так.
Родители были дальновидными, каждый день учили там по часу.
То есть вот вы сейчас по Америке едете, у вас нет проблем сильно?
Да, никаких проблем вообще.
Хорошо, а вот вы договорились там с Мариной Могилко там встретиться?
Мы писали, но она сейчас не в Америке.
А уехал куда-то?
Да, сейчас в Петербурге, мы поменялись местами.
Ну ладно, дело такое. Я просто, когда Сергей меня сконтактировал, я говорю, тебе будет еще с Мариной Могилкой. Она как раз по стартаперам, наверное, будет вот на этом тех-кранче. Так мне казалось, тем более она живет в Сан-Франциско. Ну что же, хорошо. Так, а вы откуда нас знаете?
Мы перед тем, как сюда приехать, изучили на Ютубе всех местных и программистов, и компаний.
Местных именно вот в Кремниевой долине здесь?
В долине, в Сан-Франциско.
Так, хорошо.
Да, и вы там были самым...
На топе.
В топе.
Ну, у нас видео много, да. На самом деле у нас и трафик, и подписка действительно... если только это не какой-то развлекательный канал, то, наверное, мы уже тогда и больше всех. Потому что народ любит развлечения. Вот, чтобы девчонки симпатичные, чтобы там динамика такой, как у вас в кадрах, там все мелькало и так далее. То есть вы в этом плане абсолютно в тренде таком. То есть вы, если бы про вас там сегодня знало там миллион человек, то вы бы, может быть, получили бы там 200 тысяч подписчиков. Потому что вот это то, что они хотят видеть. Вот
но вы нам тоже уроки даете по лайфу, там, как это все делать. Я до этого, например, это не слышал никогда, то, что можно в YouTube лайфе делать.
Да. Да, но для того, чтобы делать прямой эфир, надо иметь людей, которые придут вас смотреть. Значит, у меня 170 тысяч подписчиков, поэтому, когда я вышел, значит, те люди, которые подписаны, у них, значит, там щелкает. И они говорят, что-то там Миша замутил, знаешь, и они идут. Кроме того, у меня есть по расписанию, то есть они знают, там в пятницу в 9 вечера, значит, там есть трансляция, они идут. И, допустим, там 3 тысячи смотрят живьем, а еще там 7-8 тысяч там, за неделю подтягивается, кто смотрит в записи. Но если бы я просто так вышел в прямой эфир и ждал бы, что кто-то придет, то, конечно, тут не получится. То есть надо уже иметь какую-то аудиторию. Это делается для тех, кто уже с тобой. Не для того, чтобы новый подписчик пришел, а для тех, кто с тобой. Ну, что там у нас?
Вас да. Комплиментировать уже.
Так. ИТМО. Так. Сколько лет английский? Как называется ваше приложение? Видимо, приложение, которое с этим, с Пимслером, да?
Да.
Так.
Можем тоже ссылку, в принципе.
Тут ко мне вопрос. Сколько нужно времени, чтобы выучить на тестировщика? Ну, это знаете, как там в 12 стульях, там, кому и корова невеста, да, значит, но, то есть у кого, кто-то за пару месяцев выучится, кто-то там за 3-4 месяца выучится, кто-то не выучится никогда, к сожалению, но это уже так, я считаю, что если человек более-менее с образованием, желательно инженерным, или, может быть, еще без образования, но все-таки, как сказать, интересующийся, да, вот, то не должно быть проблем никаких. Плюс английский, плюс разрешение на работу, если вы про Америку говорите. Сегодня приходил паренек, он у нас участвовал в конкурсе, когда было 100 тысяч подписчиков, он участвовал в конкурсе. Это было в 2015 году, по-моему. Или не тот, не другой конкурс. Короче, он в этом конкурсе был победителем, и у него был приз, значит, что он может у нас учиться бесплатно. И он учился из Питера, учился, потом там нашел работу. А вот сейчас уже в Америке, вот сегодня заходил и так вот...
Благодарил?
Ну, не мог не зайти, так сказать. Пришел поприветствовать и так далее. Он в Сакраменто живет, но просто они ехали тут мимо.
Mm-hmm.
Так что сколько времени за... Вот так люди в онлайне тоже учатся.
Да, вот, так. Английский по методу доктора, по методу Пимслера называется приложение. Там 90 уроков за 3 месяца можно вполне... изучить уже...
А далеко уходит? Что они учат? Произношение, лексику? Там, что...
Больше концентрируются именно на разговорном английском. Там практически нет письменных уроков. Просто чтобы уметь разговаривать комфортно.
Да. Я, говорит, из Беларуси. Здесь тяжело, заберите меня к себе. Если вы к Сергею, то он вас может забрать в Питер. Вот. А если...
Нет, команда же в Беларуси.
А, команда в Беларуси. Да, ну вот в команду, если... Вот, а я-то уже чего? Я тут на месте, если уже вы приедете, мы с вами там можем что-нибудь вместе сделать. А так, так не очень. Что там, батарейка села?
Да, поменяем.
Да, тут ребята, они еще параллельно съемку ведут. Значит, мы так с вами в прямом эфире. А у них там идет съемка. Батареечку меняют. Понимаю. У меня та же проблема тоже. Вот я сижу, у меня такая же Sony, как у вас.
Ага.
Да. Так. Много ли ресурсов требуется для поддержки и доработок готового приложения? Во вопрос. И у меня тоже не сразу срабатывает такая камера.
Должна немножко, да. Ну, как
ресурсов сказать? Для поддержки и доработок.
Зависит от сложности приложения, есть серверная часть или нету серверной части. В принципе, что нужно от вашего приложения, если оно... и так работает, без какой-либо серверной части, без крэшев, без ошибок, то, в принципе, вообще не нужно ничего, чтобы поддерживать. Только с выходом новых версий Android и iOS, возможно, нужно как обновлять.
А что делает команда в Беларуси?
Ну, у меня не только. У меня есть серверная часть, у меня есть новые проекты.
Понял. А вот вы путешествуете по Америке. Вот как вы сюда попали? Вы приехали из Сан-Франциско. Ну, я понимаю, там есть аэропорт. И там можно сесть на шаттл, доехать до города. А вот из Сан-Франциско вы сюда как сейчас попали?
Мы вообще прилетели в Лос-Анджелес сначала.
Так.
Взяли там машину и уже до сюда доехали на ней.
То есть вы еще не были в Сан-Франциско?
Были уже пару дней.
А, то есть вы сейчас на машине?
Да.
Удобно, хорошо.
А... в Америке с этим просто достаточно.
А в Питере сложно машину взять?
Ну, не знаю, насколько сложно. Здесь мы зашли, за там 10 минут нам все выписали. Вон это стоит у нас белый мустанг. Кабриолет, как нужно для Америки.
Так, то есть вы как местные.
Да.
Как вам город Сан-Франциско, спрашивают?
То было интересно, погода только очень переменчивая.
Замерзли, да?
Да. Вот ну, в такой майке, которая всем понравилась, там будет трудно.
Вы знаете, что лето – это самое холодное время. Туманы, облака там прям на город ложатся. Так... какой процент учащихся вашей школы не имеют технического образования? Водовоз, экономист и так далее. Но вы знаете, что техническое образование имеют немногие. То есть, скажем так, высшее образование имеют практически все. Ну, кто там определенного возраста, да, там, скажем, после 22-3 лет, все, кто есть, практически все имеют высшее образование, за редким исключением, ну, может быть, 95% имеют. Так, чтобы оно было техническим, это небольшой процент, ну, я не знаю, ну 20. Mm-hmm. А так вот они вот экономисты, юристов много, кто там еще бывает. Всякие вот, да, бухгалтерия. Ну, бухгалтерия идет как экономисты. Учителя бывают. По бизнесу очень много людей, которые бизнес-мейджор. Вот они там как-то тыры-пыры. Вот. Гостиничное хозяйство, если мы берем людей, которые, вот, и, скажем, да, из Отечества там учились. Это может быть, как-то они это по-другому там называют. Ну, вот то, что у нас называется hospitality. Вот там гостиницы, путешествия, вот, вот такие дела, вот такие, таких много. Но сейчас, поскольку они, в общем-то, независимо от профессии, очень шустро общаются там, с любым софтвером, хардвером там, и так далее, они все-то на телефонах там, и так далее, то есть у них пользовательские навыки, конечно, намного лучше, чем, скажем, были там 10-20 лет назад у людей, которые спрашивали, а нам компьютер нужен, чтобы у вас учиться? Знаете, у них не было.
Так. Ваш YouTube-канал хороший маркетинговый источник, да, для школы?
Ну, это же как бы всякая вещь, всякая publicity, да, публичность, она как бы вызывает интерес, вызывает какое-то доверие. Uh-huh. А если она вызывает обратную какую-то реакцию, это тоже хорошо, потому что пришел человек, глянул и говорит, ой, какой кошмар. И его нету, значит, время на него не тратишь, нервы у тебя не дрейфят, ничего, это очень удобно, конечно.
Согласен.
Там пришел, понравилось, осталось, не понравилось, дальше пошел. Общаемся с ними с Хвостовичем. С Хвостовичем мы немножко, да, немножко, но он уехал в Лас-Вегас сейчас. И так вот, ну, периодически, конечно, бывает. Так, ну что же. Давайте, а вот ваш план какой был? Вот вы ехали сюда и думали, вот мы приедем сейчас вот к Михаилу, и что сделаем? Вот
а для нашего блога пару вопросов зададим.
А давайте вопросы.
Прямо сейчас?
Конечно,
прямо
чем? Сразу. Вот нас слушают.
Что? Смотрят.
Что, а вы смотрите, да? А, у вас там выходит. Да, пожалуйста. Так, снимаем. Друзья, нас интервьюируют. Так. Живу в России. Да, вообще надо сказать, что Майка, конечно, я не ожидал, честно говоря, что у нас на канале Майка может фурор произвести. Да, у нас чуть-чуть. Да, вот я... Можем, если дать вам вот там горн у меня сзади стоит. Вот, как,
вот такой. Может мне шапку какую-нибудь вашу
надеть? Берите да? шапку, вот так, с горном. Вот берите, берите любую. Да, и будет, значит, там, здравствуй, пионерское лето. Так вот он с горном. Будет. Ну, а что, он молодой, он, собственно, только недавно из пионеров в вожатые перешел. Говорит, как называется влог Сергея? Я же там отправил. Называется
Коммерсы. Ссылочка в описании.
Вы еще очечки можете вот так сделать.
Да, я на мотоцикле езжу, поэтому у меня не привыкать.
Вот. Мне из Уфы ее привезли. Был парень из Уфы.
Я сам родом из Уфы.
Вот ведь это ваша вот шапка. Значит, так. Как у вас там в долине по трудоустройству для ветеранов US Military? Как относятся к ветеранам? По большому счету всем пофигу, но есть компании, которые так называемые Army Friendly. То есть компании, которые любят нанимать тех, кто пришел из армии или там служил раньше в армии. Насколько я помню, даже вот компания Apple одна из таких компаний. Значит, как называется влог Сергея? По-русски пишите «коммерсы» на YouTube и прямо вот увидите. Он у вас отучился успешно? Устроился ли он тестировщик? Нет, он просто мимо ехал из Петербурга в Сан-Франциско через Лос-Анджелес и к нам вот заехал. Да, пишет, был бы голым, такого фурора бы не было. Так. Тема прямого эфира – это IT-сфера? Нет, ребят, тема прямого эфира – это просто гости. Заходят люди, гости, это они там, камера, там еще что-то. А что они так сидят тут? И мы вам покажем. Доцент. А, видите, в майке? Доцент. Ну, это из кинофильма, как он там назывался. Забыл. Ну, там, где они маску. Леонов там играл, уголовника. Я забыл, как назывался. Так. Какой уровень английского для обучения в вашей школе? Разговорный нужно, чтобы интервью проходить.
Если изучите по моей методике, то, да. возможно, будет достаточно.
Да, надо сказать, друзья, я купил вот тоже белую майку, такую же, очень похожую, фирмы Nike. Тут, правда, у нее такая красивая красная штука. И я когда в джим ходил последний раз, вот там в зал, вот в пятницу, ну, предпоследний. И вот я в этой майке Nike такой был там мышцами, так это все.
Может, нам тоже в прямой эфир в ней выходить?
Ну, как-то мне неадекватно сказать, дедушка уже...
Ставьте там, лайк, если вы хотите, скажет... чтобы Михаил выходил в майке в прямой эфир.
Не, ну я в майке, ну там женщины, хотя они скажут, что это дед уже совсем крыша поехала. «Джентльмены удачи», да, вот ребята нам подсказывают,
да,
что фильм назывался «Джентльмены удачи». Хорошо, так это ваш приятель пошел там что, шапку искать?
Не знаю, куда.
Пришел. Я так понял, что высшее образование необходимо для обучения в высшей школе. Ну, у нас по требованиям государственным, которые к нам предъявляются, мы не имеем права брать человека, если он не может предъявить аттестат об окончании средней школы. Китайской, российской, там, какой угодно, он должен закончить среднюю школу. Никаких больше требований нет. У нас есть ребята 16-летние, 17-летние, 18-летние. Если вы помните Танечку из Донецка, она выиграла лотерею в 16 лет, и в 17 лет она приехала к нам. Поэтому... Но она, правда, закончила там школу экстерном. Да. Не хватает решительности. Вот, девушка, смотрите, вот вам тоже может интересно.
Да.
Не хватает решительности, а может информации, чтобы сорваться с постоянной позиции в банке $18 в час. $18 в час это... Ну, скажем так, половина от того, что она получит в тестировании, если переключится в тестирование, на старте получит. А что там ждет и когда? Получится открыть перспективы в 5 словах? Спасибо. Ну, я вам скажу такую вещь. На $18 в час вы всегда вернетесь. Это не такая сумма, знаете, когда думаешь, вот сейчас тут потеряю, а там потом и обратно меня не возьмут. Понимаете, уж меньше $18 в час вообще получать невозможно. Поэтому я не думаю, что вы можете что-то потерять. Вы можете потерять перспективу, вы можете потерять время, если вы не будете двигаться там куда-то. Вы могли бы и в банке быть тоже. В банке же тоже не все $18 в час получают. Там есть люди, которые получают и вдвое, и втрое больше. Поэтому если у вас есть этот путь вдвое, втрое больше в банке, может быть, вам и не надо. Особенно если вам нравится быть в банке. Тут еще вопрос такой. Значит... Вы можете ходить на работу каждый день в банк, как на праздник, и тащиться с этого, понимаете? Вам не надо ничего менять, вам хорошо, понимаете? А если вы ходите туда и просто отбываете, и в лучшем случае, ну, просто ходите, понимаете? А в худшем случае вы ходите и думаете, боже, когда же этот день кончится, или там с утра думаете, ой, опять на эту работу гребаные эти. Уходите оттуда, на $15 уходите, но делайте то, что вам радость доставляет. Потому что когда радость есть, будет 15, 20, 30, 40 и 50. Понимаете, и свой бизнес будет, когда своим делом занимаешься. Когда ты не, как вам сказать, это может быть трудно, понимаете? Трудно – это не проблема. Проблема, когда радости нет. Понимаете, если трудно, но радостно, вы в своем деле. Вот это критерий. Поэтому решительность к вам должна прийти. Если вы понимаете, что вы без радости идете на работу каждый день, вот это и есть ваш основной источник решимости, потому что... И что? Дальше-то что? Так. В октябре собираемся возвращаться в Лос-Анджелес из Москвы со всеми документами. Это люди просто рассказывают о жизни. Так. Запись оставить? Оставим запись, конечно, пусть висит. Вы что, тут такие люди у нас. Так. Бросайте банк, идите в тестеры. Знаю человека, который так поступил. У нас, между прочим, была Маша из Орландо. Мария, которая работала в банке вместе с Натальей Квик, с блогером. И Наталья Квик, которая решила в тестеры не ходить, значит, замотивировала, значит, девочку Машу. И девочка Маша уже вторую работу, значит, там поменяла. И, в общем, взлетела как ракета. Так. Господи, боже мой. Что какие-то... Странные люди.
Да, пусть будет, ничего страшного.
Пусть будет, но я не знаю, я как-то у нас не принято наезжать. Трудно, лучше, чем нудно, вот говорят. Так, из Нью-Йорка, привет. Реально ли найти работу тестером part-time? Вы знаете, не очень. То есть, если вы, например, какой-то очень матерый тестер, и они уже готовы на любых условиях, то, конечно, но если вы начинающий, я бы не закладывался на это. То есть может получиться так, что не пойдет.
Угу.
А, это вам...
Это наши вам вопросы.
А, вопросы мне. Давайте, да. Давайте мне вопросы. Так, что там, по одному.
Для нашего блога коммерса.
Да.
У нас не такая узкая аудитория, как у вас. У нас да. Достаточно широкая. И так. Можете рассказать для начала, кто такие тестировщики программного обеспечения.
Ну, тут можно по-разному подойти, с разных сторон. Это профессия.
Угу.
И можно рассказывать о том, чем они занимаются, что они должны знать, там, откуда они берутся и так далее. Но как бы наше вот тут локальное понимание этого всего состоит в том, что тестировщик – это самый короткий такой путь в IT, если ты не в IT.
Mm-hmm.
Ты можешь не иметь образования в IT, ты можешь никогда в жизни не иметь дела ни с кодированием, там, программированием, ни с чем таким. Но надо быть пользователем приличным. Нельзя сказать, я компьютер не видел, хочу в IT. Так mm-hmm. нельзя. Но самая низкая планка для входа в IT там. Mm-hmm. И это такая как бы секретная профессия.
Черный ход.
Черный ход. Первая статья, которую я написал про тестирование, с которой mm-hmm. школа началась, называлась «Черный ход в Кремниевую долину».
Mm-hmm.
Вот так называлось. Это черный ход, настоящий черный ход. Но меня туда занесло по случаю, просто так вышло. А когда я уже это увидел, думаю, мать честная, а тут же иммиграция. В иммиграции люди меняют профессию. Значит, одного профессии вообще не кормит, у другого не поймешь вообще какая, и так далее, и так далее. И мы перевернули Америку с этим делом. Сначала тут, потом по всей стране. И...
А как вам вообще пришла идея? Вот,
так я работал там.
Работали тестировщики?
Да.
А что тестировали? В какой компании?
Ну вот сейчас. Я работал в разных. Из известных я работал в Борланде. Как раз школа началась, когда я в Борланде работал. Я тогда занимался автоматизацией и тестированием.
Mm-hmm.
Ну, какие-то. Я работал в стартапах, в основном в небольших компаниях. В Лотусе работал, знаете, Лотус?
Да, конечно, машины.
Вот. Машины?
Лотус есть машины.
Нет, Лотус имеется в виду. Большущая софтверная компания.
А, да.
Есть такая. Lotus One, Two, Three, там, я не знаю, Lotus Notes, там, Lotus Domino, вот эти.
И вы увидели, что на рынке не хватает тестировщиков.
Ну, я поскольку сам искал работу там раз в год, то в силу разных обстоятельств там сокращения были, была рецессия, и все время... Я так по советским понятиям, так я и не любил менять работу. Ну тут сокращение, там сокращение.
В Америке
ты часто. Да, и я от сокращения к сокращению смотрю, рынок вот так набирает, как ракета, обороты. Я думаю, что это не мое. А у меня же такое, в прошлом я как бы в системе образования работал, и профтехобразование. То есть я был методистом по разработке методов быстрого обучения.
Mm-hmm.
И методы эти там применялись в системе профессионально-технического образования. И, ну и как вот мой образовательный опыт, и вот инженерный, я институт связи вообще закончил,
uh-huh.
То есть я инженер-электронщик. Но и так это все сложилось, все мои образования, опыты и так далее, и вот занесло меня в тестирование, и я уже оттуда пришел с этой школы.
Поэтому... И все закрутилось, завертелось, и получилось то, что есть сейчас, да?
То, что есть сейчас, ну мы с 94-го года, вот эта школа с 94-го года, и у нас так, наверное, хорошо, тысяч за 10 уже прошло народу.
10 тысяч уже? А сколько в год в среднем?
Ну, сейчас вот примерно 1000.
Тысяча человек.
Уже. Ну, 500 вот здесь и еще в онлайне 500.
Да.
То есть раньше не было онлайна, последние только лет 5-6.
А сколько стоит у вас учеба?
Ну, если в онлайне стоит 1000, если на кампусе вот сюда приехать, это 4,5, тут уже и с практикой по компаниях, то есть мы тут с ними занимаемся.
Ну, это хороший оборот, 2 250 000 за год только на тех, кто сюда приезжает.
Ну есть деньги, да, там зарабатывается неплохо, да. Но это не такой простой труд, потому что это связано...
Согласен,
там очень много эмоционального, это же не гвозди продаешь, это живые люди, и у них судьба зависит, и они приезжают с надеждами или там приходят, это все такое. У меня есть, кстати, я на русском языке наговорил курс, просто лежит бесплатно для всех желающих.
Да?
Да, называют, вот у нас есть веб-сайт, моя фамилия Портнов, и веб-сайт называется portnov.com, потом слэш, черточку, давайте я напишу, и черточку, и это самое, ну наши-то знают, но я так уже, ладно, напишу.
Да, для нашей аудитории.
Да, portnov.com/2018, вот совсем недавно.
Только там вначале вы слэш лишний
писали. Ой. Это уберем. Все, вот там лежит этот курс на русском языке. Вот. И я все время получаю письма от людей там из разных мест, которые вот этот курс посмотрели и работу нашли и так далее. То есть у нас очень много народу, которые нашли работу в самых невероятных там уголках России, Украины, Белоруссии, Молдавии. Я уже не говорю о том, что по миру и там отдельно уже.
Да, но это хорошо, что вы стараетесь такую социальную миссию выполнять.
Ну, не должно же пропадать, понимаешь? Мы же все как бы от кого-то палочку эстафетную брали. Понимаешь, мы же не из пробирки какой-то. Угу. Поэтому взял палочку, надо дальше передать.
Да. Ну хорошо, давайте для моих зрителей, ваши уже знают вашу историю, но для моих немного погрузимся в вашу историю. Как давно вы сюда переехали и чем занимались до создания своей школы?
Там?
Здесь.
Здесь. Да. Значит, мы приехали в 90-м году. Это был самый конец 90-го года. Декабрь. Ноябрь. Поначалу надо было как-то понять вообще, куда мы попали. И через несколько месяцев я начал преподавать. Я еще по-английски толком не говорю, я в школе немецкий учил. Но это часто так бывает, когда ты, вот эти образованные иммигранты, у них проблема, знаете, не знаешь, что делать, то ли какой-нибудь класс взять, записаться куда-то, и там уроки, походить на уроки, то ли пойти и попреподавать. То есть, и то, и другое имеет смысл.
Диаметрально противоположные.
Правда, вещи. Но мне пришлось, вот как-то сложилось так, что мне пришлось сначала преподавать. Но я, к счастью, преподавал такие, знаете, безобидные дисциплины, не очень языковые, то есть... Одна дисциплина у меня была машинопись. Я автор метода быстрого обучения машинописи.
Mm-hmm. Печати?
Да, вот это вот.
Mm-hmm. Популярная сейчас тема.
Ну, представь себе, что в 86-м году вот у меня вышел сериал в журнале «Наука и жизнь», и тогда тоже было популярно. Там 3 миллиона тираж был. Там, вы что, мы всю страну перевернули. Я же работал в системе профтехобразования. Мы стажировали педагогов, которые работали по этой методике. Там, и так далее. Чтобы клавиатуру выучить слепую, вот если не то, что там я сяду с вами, а я зайду в класс, там будет сидеть 30 человек, и у них будут механические машинки, если вы вообще знаете, что это такое. Вот такие. Да, и они у меня через 4 часа все будут слепую печатать. Ну, не быстро. Поэтому вот я этим занимался там. Но... К чему я начал рассказывать-то? Сюда. Так я сюда приехал, когда... Вот я это здесь и преподавал. Угу. Но там, знаете, несложно, там говорить много не надо. Там берешь секундомер и говоришь «Ready? Go!» Кнопку нажал «Go!» Потом говоришь «Стоп!» Все, потом. То есть там немного слов. Вот. Но... Ну, рецессия была, было очень тяжело, работы не было. Вот сейчас, например, вот ты приехал без языка, без ничего, я даже без разрешения на работу, турист. Угу. Полно работы.
Да.
Понимаете, а тогда вроде мы уже легальные были совсем, и все не было. Ну, и так я немножко мы помыкались, то есть я преподавал тут, потом преподавал еще в одном месте. Ну, и английский подходил, конечно.
Угу.
И в какой-то момент стало понятно, что так жить нельзя. Ну и все-таки я инженер по образованию, я математическую школу закончил, вот есть в Москве очень известная школа, номер 57, то есть она в последнее время стала известна в связи с совершенно другими обстоятельствами, там, вот, но очень сильная, мощная такая, как сейчас они говорят, элитная, да, там, эксклюзивная, вот это была такая эксклюзивная физмат-школа, вот я там учился, потом институт связи с отличием закончил там, и так далее, поэтому я, в общем-то, инженер по закалке своей. Ну и, соответственно, приятель привел на работу, где он работал, в компанию, и они меня взяли тестировщиком, я даже не знал, что это такое, и в то время вообще тестировщиков не было в природе, то есть я как бы
волей... Вы стояли у истоков вообще этого.
Можно сказать, да, с точки зрения вот найма, да, то есть тестирование как область предметная давно существует, и там теория есть своя и так далее, но с точки зрения того, чтобы в компаниях были тестировщики, это вот только начиналось в 90-е, потому что вдруг компьютеры стали доступны простой домохозяйке, а домохозяйка, понимаете, она, если что-то не нравится, она сдает обратно. Вот, поэтому тестирование, то, что раньше люди жаловались и компании чинили, ты уже не можешь рассчитываться, что они пожалуются. Они просто возвращают. И поэтому тестирование ушло внутрь компании, это произошло в 90-е годы. Поэтому это большой рынок, колоссальный рынок и в России, и в Украине, и в Белоруссии. То есть, если вы думаете, как зайти в IT, Есть прекрасные курсы, есть в Питере, есть в Москве, есть в Минске замечательные, там и так далее. То есть это абсолютно, вот скажем, вот в отечестве зайти в тестировщики, я думаю, что проще, чем тут.
Mm-hmm.
Так что, в общем.
А это какая-то специализация, там тестировщики Windows, Linux, мобильные тестировщики?
Ну, или, обычно или приходится пошире. Но особенно сегодня, вот ты не можешь быть специфически там тестировщиком там веб-приложений, потому что где бы ты ни работал, там есть какой-то, какие-то мобильные. Mm-hmm. И наоборот очень сильно, если у тебя какие-то мобильные, все равно там что-то есть с вебом. Mm-hmm. Там, они там подписываются, они там статистику получают, там деньги платят, ну ты не можешь уйти от этого.
Ну, у программистов это точно так же, и тем не менее все специализируются. Ну,
программист, он пишет, понимаете, это не то же самое. Тестировщик, он же с точки зрения... Есть тестирование, тестирование такое пользовательское. Тестирование называется black box, черный ящик. Uh-huh. Он тестирует со стороны пользователя. Есть тестировщик, который сидит и тестирует код uh-huh. со стороны кода. Uh-huh. Это другое, конечно. Он там более узкоспециализирован. Он должен знать, на чем пишется. Там есть очень сложные варианты, где нужно быть реально программистом, чтобы тестировать. То есть есть очень много тестирований, которые просто программисты же и делают. Uh-huh. Это существенная часть работы программиста.
Uh-huh. Понял. Ладно, давайте вернемся к нашим, или вы хотите...
Давайте, давайте, я так просто посматриваю.
Есть там интересное что-то?
Пока нет. Давайте, идем да. по-вашему.
Хорошо. А, вот вам пришла идея открыть свою школу.
Да.
А, какой был у вас, ваш первый шаг? Трудно ли вообще открыть бизнес иммигранту в Америке?
Ничего не надо. А, вы можете даже не регистрировать ничего. То есть, вот так же, как, скажем, в России есть понятие... индивидуальный предприниматель, но там надо регистрироваться. Здесь не надо регистрироваться. То есть у вас есть номер социального страхования. Ага. Это номер, на который все ваши деньги идут. Зарплаты, которые вам платят и так далее. Налоги, которые вы платите. Вот есть этот номер, по которому вся ваша, так сказать, деятельность проходит. И вы можете сказать, а я вот там даю уроки частные. И вы должны там вести какой-то учет и в конце года там отчитываться. Хм. Это называется self-employed. Вот то же самое, индивидуальный предприниматель. Сам себе. Сам себе. Да, вы просто от вас требуется одно, аккуратно платить налоги. Угу. Все. Значит, и даже регистрация не нужна. Но если вы хотите какое-то имя, может быть, к этому, допустим, вас зовут там, не знаю, Сергей Иванов, а вы хотите, там, чтобы ваш бизнес назывался там Монтессори, там, я не знаю... Child care. Да, тогда вы должны пойти и посмотреть, чтобы там было свободное имя, чтобы никто его не забил, и вот это у вас будет такой...
Трейдмарк.
Ну, можно так сказать, да. Mm-hmm. У нас, кстати, есть трейдмарк. У нас на Silicon Valley Voice. Silicon Valley Voice у нас есть трейдмарк, а Portnov Computer School не надо, поскольку там моя фамилия. Mm-hmm. То есть, как бы, по факту использование своей фамилии, тебе даже этого не надо.
Ничего себе. Да. Америка способствует развитию предпринимательства.
Ну, никто не мешает, то есть им не жалко. Я не знаю, как сейчас в России, например, но в наше время, если бы я пошел куда-то и сказал, вот я хочу что-то там, ну, открыть бизнес, или там, ну, что-то.
Спекулянтом назвали, коммерсом.
Это отдельно. Я говорю про госорганы. То есть, я бы куда-то пришел, и вот тот человек, который дает разрешение, первая мысль этого человека – это что этот гад хочет учинить? То есть он как бы презумпция виновности, презумпция того, что какое-то дерьмо там увлечено. Понимаешь? Uh-huh. И ты не можешь человек так, просто так прийти и сказать, хочу делать какой-то бизнес, сказать, что он, сука, хочет сделать? Где подвох? Понимаете? Сейчас вы просто граждане, вот я смотрю, они там участвуют, там, пишут комментарии. Yeah. Они как бы, у них презумпция виновности того, кто там. Вот, допустим, у него успешный бизнес, понятно, что он жулик.
Mm-hmm. Честным
трудом заработать нельзя, правильно?
Да.
Значит, или он жулик, или он скрывает что-то, допустим, он там сын олигарха.
Ну, в России во многом так и есть.
Может быть, но просто люди мнительные.
Да.
И так вот. Но они уже на Америку смотрят, и вот.
Ага.
Да. Что там они? Пока так я не вижу особых. Очень известный учебник по информатике, учителя школы 57, автор Шень. Ну, я с ним разошелся по времени. Я закончил школу в 73-м году. Это сколько прошло-то, ё-моё. Ну, в общем, давно было дело. Так что прямо, неужели так давно? Ну, ладно, в общем, 45 лет прошло, да. А школа, вот, вспоминаю хорошо. Что там у вас еще за вопрос?
Следующий вопрос. Какие были этапы развития вашей школы?
Вы знаете, что...
Вы же открыли, не сразу у вас 1000 человек.
Вы знаете, что мы... Когда мы открыли эту школу, угу. я написал статью в газету. Была одна такая коммерческая русская газета, она только-только возникла. Мы были даже знакомы с владельцами.
Угу.
И я говорю, вот хочу там статью. Она говорит, ну, если вы хотите статью, тогда уже дайте объявление.
Местная газета?
Местная русская газета, она называлась «Новая жизнь».
Угу.
И вот, значит... Нет, неправильно. Она называлась как-то еще...
Ну, она здесь, в Сан-Франциско.
Вот в Сан-Франциско мы тогда и жили, практически только уехали из Сан-Франциско, вот мы начинали в Сан-Франциско. Mm-hmm. Как-то она там называлась, честно, я не помню. И вот, значит, и она говорит, ну тогда уже возьмите объявление, там вот $200, а статья уже там будет бесплатно к объявлению, потому что тоже надо как-то жить.
Mm-hmm.
А я до этого писал там пару статей, как резюме делать, там еще что-то, и вот я думал, сейчас я еще одну статью, она говорит, ну это у вас явно коммерческий характер, говорит, ну вот, возьмите объявление.
Mm-hmm.
А я просто, я к объявлениям плохо отношусь, потому что я, когда я вижу объявление, я думаю, человек хочет заработать.
Mm-hmm.
И не то, что я плохо отношусь к тем, кто хочет заработать, но я понимаю, что это он хочет для себя, а не то, что он хочет для меня.
Uh-huh.
А, поэтому я люблю статью написать и объяснить там, и так далее. Ну, короче, в общем, заплатил я $200. Вот с этого началась эта школа. Вот, а я уже, да, все-таки инженер был, и жена была инженер, мы уже очень хорошо зарабатывали по тем временам. И так вот, ну что такое $200? Вот я дал $200, и пошли какие-то люди. По-моему, человек 18 или 19 пришли.
Вы тогда сами преподавали?
Я сам все вел, ну конечно. Разбили их там на две группы, я так потихонечку их вел. Вообще, у меня есть книжка, я написал. Вот откройте, пожалуйста, ящик. Вот. Ну, например. Или ниже. Можно ниже ящик. Да, и там стоят, там много книжек толстых.
Это вы написали?
Это я написал книжку, да.
Американские горки.
Да, наверное, написал за пару недель, на самом деле, написал. Потому что у меня как понесло.
Uh-huh.
Вот. Точнее так, вот скажем так, вот столько написал за две недели, а остальное еще потом полгода дописывал, когда какой-то план.
Правило Парето 80/20.
Есть такое, есть. Вот. Короче, я здесь очень подробно описываю, как это все произошло. Книжка эта, ее не надо в бумажном виде покупать. Она есть под каждым видео, которое у нас на канале. Там есть список ссылок.
Uh-huh.
И там есть список, и там есть ссылка на эту книжку, и не только в PDF, но еще и в таких там в электронных форматах, там для девайсов там, и так далее.
Uh-huh. А ее можно где-то купить физически?
Физически на Амазоне продается. Ну, вам я подарю, допустим, но если будете там через весь мир возить книжку.
Будем, конечно.
Вот. А, значит, я даже делаю такие, знаете, картинки. А вот у меня есть. Ну, потому что люди. Там, надо, что-то призы какие-нибудь или что-то. Вот я делаю такие картиночки, вот и там посылаю.
Uh-huh.
Ну, потому что в конверт можно было бросить. Потому что такую книгу переслать стоит $35. Там, uh-huh. В Питер. Поэтому uh-huh. По Америке стоит $4 переслать. А за границу 35. Вот мы тут.
Классно.
Ну, мы еще конкурсы иногда делаем на канале. Кстати, uh-huh. Давайте я вашим зрителям покажу. Когда вы, друзья, выиграете грин-карту в лотерею.
Грин-карта – это разрешение на жительство.
Да, вид на жительство. И вот, значит, вот эти конверты с красной полосой, вот эти, это конверты с грин-картой. Вот вы можете почувствовать, он не гнется в этом месте, вот там грин-карта сидит. И, значит, вот ребята, они выигрывают в лотерею грин-карту, а у них адреса нет в стране. И они дают наш школьный адрес. Вот это номер социального страхования приходит, вот эти вот. Это номера социального страхования, а это вот грин-карты. Они потом заходят там или заказывают доставку, приходит почтальон, забирает им, относит вот. Видите, сколько у нас тут грин-карт?
Ничего себе.
За сколько уже?
Чего?
По времени уже. За сколько времени, сколько людей получило?
Ну, я не знаю. Я обычно, я раньше грин-карты я получал только на тех, кто в школе учится.
Uh-huh.
А в этом году я думаю, ну, что так уже сложно? Ну, в конце концов, пусть возьмут. Вот, поэтому через нас проходит за год вот таких, ну, может быть, полсотни.
Ничего вот. Себе.
Но это просто адрес почтовый. То есть в грин-карт лотерею, если мы возьмем Украину, Россию, Белоруссию, плюс там Казахстан, Киргизию там, и так далее, вот бывший СССР, там 1020 набегает.
Вау.
Поэтому, да, конечно. У нас в школе многие учатся.
Хорошо.
Вот они сейчас канал наш смотрят. В России с бизнесом сейчас примерно так. Пока ты мелочь, тебя обдирают налогами. А чуть подрастаешь, сразу силовики начнут. Кто не спрятался, мы не виноваты. Ну, а они что, виноваты? Друзья, никто не виноват. Вот лиса и заяц. Кто виноват?
Мне кажется, это пишет какой-то человек, который не имеет действительного опыта в бизнесе, потому что не так все плохо.
Ну, правильно, вы еще не выросли ни во что. Вот когда с вас будет чего взять, вот тогда вы... Я вижу здесь очень много людей, которые приезжают, и которые как бы состоялись, и начиная с какого-то уровня, надо сваливать.
Угу.
Так что вы растите.
Не, ну я имею в виду, как он пишет, что там чуть-чуть открыл, немножко зарабатываешь, уже не дают...
Уровень, на котором вами начинают там заниматься, определяется, в частности, ценами на нефть. Потому что когда цены на нефть падают, начинают идти уже за более мелким бизнесом, что жить надо. Вот. Когда цены на нефть повыше, то что мелочевкой заниматься?
Угу.
Так, так, мне так объясняют люди. Хорошо, мы ушли от политики, идем да. дальше. Что у вас там за вопросы?
Вот вы открыли школу, да. набрали своих первых 18 студентов.
Да.
Какой дальше у вас был?
А дальше, дальше все смотрят, так? Ага. И все говорят, сейчас возьмут ваши деньги и убегут. Говорят, работы нет, этого нет, тебе не светит, ты по-английски не говоришь, а кто ты такой, туда-сюда. Поэтому важно было, чтобы вот эти первые пошли хорошо. Они пошли на ура. И проходит месяц, уже тут очередь стоит.
Да.
Потом прошло еще там пару месяцев, и уже не то что очередь, а уже большая очередь. А дальше проходит там еще полгода, и уже 10 школ. Там газету открываешь, там уже 10 объявлений.
Ну, таких,
там,
как ваши.
Ну уж таких, не таких, но люди видят, что могут сделать какой-то гешефт небольшой. Вот. Но никого не осталось сейчас, никого сейчас нет. Но и, собственно, их давно уже нет.
Ну, у вас самая большая школа.
Дело не в том, что большая, мы единственная.
Ну, а чему так?
А сложно. А потом была же рецессия 10 лет назад, не, какие 10? В 2001 году, когда рухнул интернет-бум.
Uh-huh.
Это до интернет-бума было русских с десяток, было индусских там 3, китайских 4. То есть тут все было в этих... Ну, они, ну там школа была, школа как-то, я не знаю, 3, как комната. И там, там 10 человек учится. Но потом была рецессия и умерла, работы нет. И они все исчезли. А мы так потихонечку остались. И у меня был момент, когда у меня в классе 2 человека сидел. Но я понимал, что если я сейчас прекращу, то я, может быть, тогда потом уже и не встану. Вот. А вышло вот как в кинофильме «Форрест Гамп», да, когда одно судно осталось, и дальше все креветки твои.
Это да.
Вот. Ну и так у нас тоже получилось, что никого нет, а мы одни.
Очень важно найти правильную нишу в правильное время.
Ну, я бы так сказал. Очень важно идти заниматься делом, и не комплексовать по поводу того, вышло, не вышло, кто чего сказал, куда там делось и так далее. Если вы раз в 10 лет, не так. Если за 10 лет вы предпримете 10 инициатив, и только одна из них будет успешной, причем 99% людей вообще не начнут ничего делать, потому что для них один из 10 это как бы поражение. Они ради, даже мараться не станут. Но если вы будете успешны один раз из 10, причем, допустим, у вас рабочего возраста, там, скажем, 40 лет. То есть, значит, вы 4 раза будете очень успешны. Да вы в космос улетели уже. Я не имею в виду украсть, я не имею в виду на нефти, я не имею в виду там какие-то олигархические варианты, когда власть на тебя, а ты на нее. Там. Я имею в виду просто человек. И это не обязательно связано с бизнесом, это может быть связано с личной жизнью, это может быть связано с творчеством любым и так далее. Если ты будешь смотреть на них, на всех, вот кто там тебе говорит, что он о тебе думает, да, то ты и пропал.
Угу.
То есть, как только ты позволил другим людям тебя определять, вот тут тебе и конец. И даже не начало. То есть, конец наступил до того, как что-то началось. Угу. Это раз. И второе. Бог уже с ними, там они есть или нет, но ты внутренне активен. Да? Ты говоришь, я делаю что-то. Почему я делаю? Я считаю, что это правильно. Мое мнение может измениться, да. Оно может 10 раз измениться, да. Я могу выйти там, из этого бизнеса, там, не знаю, через год, и у меня не останется этих денег, но я получу опыт такой, который вы не купите за 10 раз больших денег. И 1000, я не хочу сказать идиотов, нет, 1000 нытиков, негативно настроенных людей, которые все вместе за всю свою жизнь не сделают того, что вы сделаете за один год, занимаясь делом, которое у вас не получилось. Вы сделаете больше для себя, для других.
Их сейчас называют хейтерами. Хейтеры.
Ну, хейтеры это которые просто ходят там гадости пишут. Вот. Они могут вам даже не написать. Вот. Но дело даже не в этом. Дело в том, что люди, которые не поднялись и не начали ничего делать. У них нет пружинки, у них нет драйва, у них нет ничего, кроме негатива. И они тебя будут ненавидеть за одно то, что не то, что ты успешным стал, а за то, что ты сорвался и начал что-то делать. В тот момент, когда ты начал что-то делать, они тебя уже ненавидят. А больше того, ты, может, еще и не начал, ты только им сказал, я вот собираюсь начать, они тебя уже ненавидят, потому что ты их опустил в этот момент. Потому что они сами сидят и ничего не делают, и они тебя любят, пока ты с ними. Как только ты оторвался или сказал, что собираешься, в мыслях оторвался, ты уже враг, тебя уже ненавидят, тебя гнобят там и так далее. Поэтому, когда вы собираетесь что-то делать, да, вы должны понимать, что у вас будут другие друзья, у вас будет совершенно другое окружение и так далее. Но если вы останетесь с этими, у вас не будет ничего, кроме того, что есть сейчас. Они вас не пустят никуда. Если вам ценно мнение людей, которые не хотят, чтобы вы прорвались, значит, мне очень нравится, есть такой доктор Гаврилов, вот, клиника это Гаврилова, вот, в России очень популярна.
Слышали?
Да, и вот я просто у него там был на семинаре в Испании, и вот доктор, он, ну, он там вообще мудрый мужик, но он вдруг сказал фразу, которая меня, знаете, проняла. И я каждый раз, когда вот это вижу теперь, я вспоминаю, я говорю, доктор, я ему что-то говорю так, вот, а как же? Он говорит, а естественный отбор никто не отменял. Понимаешь, мы можем выходить, мы можем, допустим, там выходить там 22-недельного ребенка, который родился. Это сейчас наука позволяет. Мы можем там на уколах, мы можем операцию сделать, мы можем все, что угодно сделать. Но естественный отбор никто не менял, не отменял. Он есть. Поэтому, если ты хочешь куда-то прорваться, ты хочешь попасть в очень небольшой процент естественного отбора. Или ты не там. Гораздо проще оставаться на этой стороне.
Нужно менять свое мышление и быть готовым к переменам.
Я даже не знаю, значит, менять. Ну, или оно есть, или его нет, но как его менять? Mm-hmm. Или, значит, ты на пути к этому мышлению, может быть. Но если ты хотя бы интересуешься, ты слушаешь, ты не выключил, ты продолжаешь слушать, значит, ты в какой-то стадии, которая тебя куда-то ведет. Ты можешь не дойти. Но многие люди, они же и слушать не стали. Вот первая стадия – это отрицание.
Mm-hmm.
Следующая стадия, он начинает информацию собирать. Он хотя бы признает, что есть проблемы, и начинает собирать информацию. Он еще не готов к действию, ничего, но он начинает осмыслять.
Угу.
Потом у него появляется какой-то план, потом начинается действие. Действие может не быть успешным. Наверное, потому что план не очень успешный, или у него опыта нет. Он возвращается к плану, он переосмысляет свой план, у него меняется план, у него более грамотное действие, он лучше знает, чего ожидать, на кого положиться. И вот так и получается. Поэтому, как сказать, возвращаясь к доктору Гаврилову, естественный отбор никто не отменял, вот ты хоть ты что-то делай, понимаешь? Или ты там, или ты тут. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, какой он там был, этапы развития школы,
да.
Были очень тяжелые этапы, когда был обвал интернет-бума, когда школа эта превратилась в порошок буквально. И вот я там, а мне было 40, там, 45 лет. Я думаю, ну что, я, что мне на пенсию выходить, ну, надо пора, ну как-то. Сейчас бы я вот сказал, ну хрен бы с ним, пошел на пенсию. А тогда мне как-то казалось это неразумно. Я вот, когда это время вспоминаю, у меня вот такая фраза есть, что вот ощущение, что наши ушли, а меня бросили, забыли. Понимаешь, вот ушли, а я вот тут остался, и я совершенно, мне тут нечего делать, и вроде как бы я не... Ни мое время, ни мое место, ни мое ничего. Вот это было трудно, знаете. Я занялся другим бизнесом, я начал заниматься страхованием. У нас было очень успешное страховое агентство, я его продал в конце концов. Но я не бросал школу. То есть мы в одном и том же помещении делали страхование, делали эту школу. И инвестиционные там какие-то проекты там строили. Там, и жена у меня любит этим заниматься, там, строила дома там. Неважно. В общем, мы не сидели без дела, мы постоянно были чем-то таким заняты, искали себе какое-то занятие. Где-то успешно, где-то не очень успешно. Ну, но во всяком случае, вот это было тяжелое время. И я могу сказать, что, наверное, лет 5 мы не заработали ни копейки на этой школе. То есть она держалась где-то за счет страхования, оно поддерживало, там, хотя бы мы платили за помещение. А где-то я из кармана там что-то положил, там, когда начинал, ну, немного, там, может, 50 там. Потом еще доложил 50. Ну вот, понимаете, ну хорошо, что было. Было 50 тысяч, так я положил. Это было очень тяжелое время. Mm-hmm. Ну так.
Это после бума доткомов?
После бума доткомов, да. После обвала бумов. Yeah. Конечно. Yeah, yeah. Конечно, вот. Да. Что там у нас пишут? Так, я смотрю, давайте нет ли тут. Говорит, дайте эфир молодым. Ну, в данном случае они меня опрашивают. Yeah. Так, давайте.
Ставим. Следующий вопрос.
Да.
Какие у вас планы на дальнейшее развитие?
Ой, школы.
В целом? И школы, и ваши личные?
Я бы так сказал, у меня есть творческие планы. Да? То есть я хочу там еще пару книжек написать. У меня есть там канал на YouTube. И я бы хотел там, может быть, с ним поработать. Там, у меня есть для кого, там есть много людей, которые смотрят.
Угу.
С точки зрения профессиональной, буквально на днях мы с женой разговаривали, и она говорит, Да, я ее спросил, я говорю, как ты считаешь, вот я свою профессиональную жизнь я уже прожил, или еще какой-то подвиг мне предстоит какой-то вот такой, производственный. И она говорит, понимаешь, говорит она, а мне 62 года недавно было. Она говорит, чтобы такие подвиги совершать, нужно быть здоровым очень и молодым. Потому что, когда ты этим занимаешься, ты не считаешь часов, ты находишься в очень специфическом режиме.
В потоке.
Ну, нон-стоп такой, понимаешь, то есть, если в 30 там... 6, 38, там, 40 я это все выдержал, то, допустим, вот сейчас я уже, наверное, бы и сломался. То есть, хотя я уже вроде и веса скинул 20 кило, и там джим хожу, качаюсь, там еще что-то. И, но все равно это же нервная система. Это... Но, во всяком случае, у меня пока нет такой идеи, ради которой я бы готов был там вот понестись куда-то еще. Но даже если бы была такая идея, я бы себя 10 раз спросил, есть ли у меня достаточно здоровья и вот как
ресурсы.
Бы ресурсы, да, физических, чтобы этим заниматься. Поэтому я вот пока вот мои подвиги так мысленные, больше на ниве такой общественной деятельности. Там, написать там. Мне легко писать, потому что у меня зритель есть и читатель есть. Знаете, когда ты пишешь в стол, и ты написал, и куда деть не знаешь. А у меня же зритель есть.
А вы пробовали издавать книги через какой-то... А это как называется?
Паблишинг.
Да, в России.
Ну а какой смысл? Вот я издал книжку. Я сначала ее писал на форуме. Я не думал писать книжку. Я писал историю на форуме. Есть такой форум для играющих в Гринкард лотерею. Называется «Говорим про ЕС». И я на этом форуме писал историю. Я там модератор в разделе «Работа». Значит, вот. Писал себе. Вдруг что-то меня прорвало. Там все пишут свои истории. Я думал, а хрен там 20 лет прошло. Так я через 20 лет напишу. Я написал эту историю. Они говорят, книжку сделайте из этого. Я говорю, ну хорошо, но что такое сделать книжку? Значит, я же не писал ее как книжку, я писал как какой-то такой поток сознания. Значит, дальше взяли редактора, взяли корректора там из Белоруссии, взяли художника, оформителя, взяли график такого дизайнера и так далее, и так далее. Я всего-то их напечатал 200 штук. Ну, просто чтобы были вот так вот, у меня тут лежат по офису. 200 штук, там еще 100 осталось, я их не разбрасываю особо, но мне это все вышло в 15 тысяч. То есть самое дешевое было напечатать. Поэтому, ну, кому надо, найдут. Там, тем более, мой читатель же не тот, который купил книжку, а тот, который ее там взял. И... На форуме 1 700 000 просмотров.
Ничего себе.
Ну, что бы я делал, если бы она стоила там даже 10 рублей. Поэтому. Так. Что там у нас дальше идет?
Следующий вопрос это. Вы уже давно достаточно в долине. Расскажите, как на ваших глазах менялась индустрия, какие сейчас вообще есть тренды, куда стоит смотреть молодым предпринимателям.
Ой, тут понимаете, что происходит? Сейчас есть такое понятие, термин такой, говорит, digital native. Да? То есть native это который родился с этим. Вот цифровой такой native. Вот сейчас смотришь, лялечка там 2 годика, да, и у него девайс там в руке. И вот у них видение совершенно не такое, как, например, у нас. Кстати, у меня digital не native. Я учил digital, я учил в институте связи, я учил там в КБ, работал, занимался там цифровым дизайном, поэтому мы это все изучали. Поэтому нынешний предприниматель, он больше такой уже выросший на этом. Поэтому он по-другому видит, он по-другому понимает потребности рынка и так далее. И люди, скажем, моего возраста, они больше деньгами участвуют, чем, допустим, какими-то техническими идеями или там опытом. Или там договариваются, или сводят там, или что-то такое делают. Но посмотрите вот на, там, не знаю, Facebook, да. Сколько там было Цукербергу? 18 лет?
19.
19. И моя дочь, она тогда закончила университет юридический. И была на практике в компании, которая выводила тогда Facebook в паблик на биржу.
На биржу?
На биржу выводила, да. И она приходит и рассказывает. И она говорит, ты знаешь, говорит, там партнер, который со мной работает, пойдем, говорит, тебе покажу чувака, он, говорит, изменит, говорит, вообще весь мир. И она идет, а ей уже там 25, знаете. А там какой-то, говорит, ну какой-то такой невзрачный, там прыщавый стоит, там что-то такое, да. Что он там изменит, я не понимаю. Но люди, которые были постарше, они понимали, что сейчас произойдет. Но они не могли прийти с этим сами. Это должен был быть вот 19-летний.
Человек, который с этим в пришел, этом обществе.
Который вот с этим пришел. Понимаешь? Поэтому, возвращаясь к вопросу, чем заниматься предпринимателем, есть предприниматели инновационные. Это одна история. Их немного, ну, относительно немного. Вот. И там, конечно, лотерея чудовищная. То есть, у вас может быть самая гениальная идея, но вы можете, скажем так, самых гениальных идей, которые можно внедрить, раз в 100 меньше, чем не менее гениальных, которые есть. Понимаете, оборот такой. Вот то же самое в патентном деле я когда-то изучал, еще много-много лет назад, там, не знаю, 40 лет назад, когда я изучал патентное дело, то нам говорили, что из 10 изобретений, которые достойны внедрения, ну вот может быть одно там или два, будут внедрены. Понимаете? А сейчас это не один из 10, сейчас это один из 100. Может быть, из 1000. Поэтому такая вот сложная, понимаете, штука. Но есть предприниматели не инновационные, есть предприниматель как бы такой рядом стоявший. Да, вот он там, допустим, открыл там интернет-сервис там в каком-то районе. Думаю, что же за бизнес? Молодой парень. Я говорю, что это за бизнес такой, интернет-сервис там? Было бы ему 70 лет, я еще понимаю. Но молодой парень. Но у него уровень такой, вот он... Может быть, он в этом, наоборот, может быть, он в этом что-то такое видит, чего другой в этом не увидит. Может быть, какие-то тонкости есть, я не знаю. Но вот, допустим, пирожковую открыл. Казалось бы, ну, блин, ну же сколько можно открывать пирожковые? Но люди открывают пирожковые, и есть очень успешные пирожковые. То есть и в пирожковом деле не каждый может. Поэтому есть очень много около технического бизнеса. Вот есть там конторы, которые тестируют чужой софтвер. Уже казалось бы, ну и каждым годом там удваивается и утраивается. Но они, ну, значит, какой-то рынок есть. Поэтому ты идешь вот туда, куда тебя тянет. Не желание заработать, а желание что-то дать людям. Вот тут есть очень важная разница. Очень много людей, которые идут в бизнес, они не хотят ничего никому дать. Они хотят взять. И это их губит, потому что ты не можешь ничего взять без того, чтобы что-то дать. Если ты хочешь как следует взять, надо как следует дать. Понимаете? Поэтому у него нет желания дать. Он готов делать все, что говорит, вот туда побежал, вот там хороший бизнес, побежал. Вот там, говорит, вторсырье, побежал. Вот там бутылки сдавать, побежал. Понимаете? Не получится у тебя ничего. Только если там с бандитами вместе там поделили и так далее. А если ты пошел на рынок и свободная конкуренция и так далее, ты можешь быть успешным. Только там, когда ты говоришь, я хочу дать что-то людям. Ты можешь не оценить рынок, ты можешь не понять, что это на самом деле очень узкому кругу людей нужно. Может, вообще никому не нужно. Но это опыт. Ты растешь. Каждый следующий раз ты поднимаешься на ступеньку выше. И в этом смысле очень интересная судьба президента Линкольна, который, если посмотреть на что с ним в жизни происходило, то большего лузера трудно себе представить. То есть он все время что-то терял, он все время проигрывал, он все время ввязывался и уходил битым и так далее, пока не поднялся до должности президента. Собственно, его и на ней убили. Но он никогда не, обломавшись, он никогда не шел на тот же уровень, но уже хороший. Он всегда поднимался на следующий, где его еще раз били. Он приобретал опыт, но он не пытался на этом опыте заработать. Он еще поднимался. Он создал республиканскую партию, он стал президентом страны и так далее. Поэтому я просто к чему рассказываю, что ты хочешь что-то делать, да? Ты хочешь что-то дать людям, но у тебя не получилось, это не важно. Вот то, что не получилось, но тот опыт, который у тебя был, он тебя уже изменил. Ты не такой, как ты был. Вот я очень многим занимался в жизни. Я учился в физмат-школе, я закончил институт связи, я работал дизайнером цифровой аппаратуры связи, я работал научным сотрудником там, в НИИ, который занимался методами быстрого обучения. В Америке я там тоже несколько разных вещей делал. Все, что я делал и все, что я делаю в данный момент, это результат того, что я делал до того, начиная там, с физмат-школы, где я учился. Которое на меня произвело очень большое влияние оказало на мою жизнь. Вот я когда-то занимался там борьбой самбо у Харламбиева, который создатель борьбы самбо. Он у меня до сих пор вот тут стоит, и мне говорит, Миша, ты что творишь? Вот тут стоит, понимаешь? Поэтому весь опыт, который у тебя был, мне было 15 лет, когда я у него занимался. Мне сейчас 62, и он мне постоянно говорит, Портнов, говорит, ты что, ну-ка давай заново, ты можешь лучше, говорит, даже говорит, прекращай, говорит, давай заново. Вот, но он мне так говорил, я просто... А мне реально это говорил когда-то. Я до сих пор там с этим иду. Поэтому все, что ты в жизни делал, абсолютно все, это в копилку идет. Причем не в копилку, как, знаешь, как жир на тебя там ходит, а в копилку. Актив твой, ты этим пользуешься. Вот, вот кем бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, да, это твой актив. Самое страшное, что с тобой может быть, вот это вот, где родился, там и пригодился. Что это значит? Сиди и не выпендривайся.
Совок.
Ну, феодальная система. Понимаете, в феодальном обществе не было возможности для продвижения. Или ты здесь землю пашешь, или ты там ее пашешь, или здесь у тебя две козы и три барана, и там у тебя две козы и три барана. Бессмысленно было двигаться куда-то. Ну, конечно, можно было там убежать из крепостного там какого-нибудь, да, антуража там на Дон и стать свободным. Конечно, ну сколько там их было. Вот, можно, конечно, там, не знаю, выкупиться из, там, из рабства и, я не знаю, там, торговлей заняться. Были такие люди. Можно в армию пойти, там, выслужиться и уйти свободным там, через 25 лет и так далее. Все эти пути были, но такой узкий выбор был. Поэтому, где родился, там и пригодился, было абсолютно актуальным, потому что не было возможностей. Сегодня, где родился, там пригодился, это смерть. Ну, не то, что для всех, но действительно, может быть, он родился в селе, и вот он водит трактор, и ничего лучше в жизни у него никогда он себе представить не мог. Не, ну почему? Ну, бывает.
А это... многим людям так родители до сих пор в России, например, говорят, я слышу это каждую неделю.
Но в России никогда не было капитализма. Он только начал подниматься, только начал. И тут коммунисты пришли, жахнули и вернули ее в феодализм. Вот эти колхозы, это население без паспортов, концлагеря, принудительный труд и так далее. Это же они вернулись обратно в феодальное общество. И сейчас капитализм, который там есть, это не капитализм. Это феодальный беспредел. Феодальный. Потому что крышуется все сверху, крышуется феодалами. Феодал, значит, да, вассал моего вассала, мой вассал, и вот эта вся система феодальная выстроилась и так далее. Вы можете любую антураж навести, можете сделать 25 партий. Ну смысл-то в чем?
Ничего не поменяется.
Абсолютно. Все равно даже ни одной партии-то нет. Даже одна партия — это фикция. Так же, как коммунистическая партия тоже была фикция. Вот была некая бандитская организация. И еще 20 миллионов каких-то людей, которые не поняли, в чем дело, и они там на собрания ходили и голосовали за резолюции, которые им там подкладывали аппаратчики.
Вы сейчас инсайды делаете для русских людей, которые политику внутри России смотрят и следят за партиями, что-то меняется, кого-то упирают, на самом деле ничего не меняется?
Это отдельно. Если они вовлечены, если они... Дай им Бог здоровья, пусть будет. Но я просто к чему говорю, что есть как бы игра... Есть общество капиталистическое, который не может себе позволить, например, талантливому человеку не развиться.
Mm-hmm.
Так нельзя. Ему дадут гранты в самые лучшие университеты, понимаете, и так далее. Никто не будет смотреть, он мусульманин, или он китаец, или он там еврей, или он там еще кто-то, или он что-то. Потому что это капиталистическое общество. Ты не можешь позволить тратить ресурсы и в помойку их спускать. Понимаешь? Mm-hmm. Поэтому как сказать... Вот как рыба, да, например. Вот есть рыба, которая в мутной воде не живет, в чистейшей. Вот форель, да. Форель живет, вот в такой воде она живет. Есть животные, которые не размножаются в неволе. Очень многие не размножаются в неволе. Значит, феодализм – это неволя. Я вижу, вы не знаете, сколько я вижу бизнесов. У меня дочь, она адвокат по стартапам. И десятки. Каждый год десятки стартапов. Он только там вроде в России, туда-сюда, он так как-то встал на чуть-чуть. Бах, сразу офис сюда, и все. Там аутсорсинг, там, в смысле, вся работа в России, бизнес здесь. Здесь не отнимут. Понимаете? И они не могут. И сколько было случаев, когда технологические бизнесы накрывали. Уже казалось бы, там, что там?
Раз, нечего все. Отнимать, все в облаке где-то.
Казалось бы, да? Но я просто чему рассказываю, что... Капитализм, да, он дает гораздо больше возможностей для проявления таланта человека, и он дает ему гораздо меньше социальной защищенности. Вот барин, понимаешь, барин не позволит крепостному подохнуть с голоду или забить его до смерти. За 500 рублей можно получить золото или там серебро. Понимаете, это колоссальные деньги по тем временам. Поэтому тебя сверху прикрывают. Когда отменили крепостное право, это трагедия была. Люди не знали, как жить дальше.
Обратно шли.
Ну да, они не знали, как дальше жить вообще. Поэтому инновации, мы возвращаемся к бизнесу, к инновации там, и так далее. Вот есть у тебя драйв какой-то, хочется что-то делать. Не в смысле, вот где там обещают, что там прибыль высокая, а в смысле, что ты хочешь что-то людям дать.
Угу.
Все, все твое, забирай. И у тебя конкуренции никакой нет при этом. Конкуренция там, где приходят люди, которые хотят что-то хапнуть, и вот они друг с другом там где-то толкаются. Черный пиар, какая-то грязь, какая-то ложь, какие-то объявления он там пишет, чего он никогда не делал. Там, вот когда возникали вот эти все школы, которые были, вот мы были одной школой, и было вокруг нас еще сколько-то?
Угу.
Там 10. Вы знаете, что даже не так? Вот здесь с этим попроще было. А вот про нас кино показали в 98-м году, там, по русскому спутниковому телевидению американскому.
Я смотрел вырезку вроде бы.
Да, да, я не скрываю. Вот, через две недели в Нью-Йорке там 15 каких-то учебных заведений, они уже были, они что-то там преподавали. Они уже все тестеров готовят, они все филиалы нашей школы. Понимаете? Они уже все чьи-то филиалы. Это бизнес. Бизнес не в том, чтобы дать, а бизнес в том, чтобы взять, привлечь, да, а дальше там война покажет. Понимаешь?
Да.
Поэтому хоти что-то дать. Если ты хочешь что-то дать, и у тебя есть что дать, это все твое. И мне жена говорила, когда это все начиналось, а я работал тогда на работе 40 часов, и еще в этой школе 40. То есть я 80 часов в неделю работал. И мне жена говорит, а деньги где? Что ты собираешься? За какую сумму ты работаешь? И я говорю, я понятия не имею. Но я знаю, что если я делаю что-то хорошее, то должны быть деньги. Ну, если люди идут, если им хорошо, если меняется их жизнь. Кардинальное изменение жизни людей происходит. Они у меня из состояния людей на велфере. Приезжают люди, работы нет, того нет, всего нет. Они привыкли, они достойные люди, они инженеры, там 20% там кандидаты наук там, и так далее. Они всю жизнь работали, вдруг приезжают, нет работы, того нет, всего нет. Ну, прям ком в горле, слезы в глаза. И они идут к нам, и это бах, проходит год, они там дом купил, там еще пару лет, еще второй дом купил. И я вот вижу людей сейчас, которые вот тогда, они все миллионеры сегодня в недвижимости, в активах, которые у них есть. Они все мультимиллионеры.
Да, ну, я смотрел отзывы про вас, казалось, как будто это просто воздушный замок.
Ну, да, но вот звонит женщина, говорит, Миша, там я вот училась там, в 98-м году, там у меня, помните, я говорю, конечно. Я первых 500 хорошо всех помню. И, значит, она говорит, вы знаете, вы мне приснились. Я говорю, все прилично. Она говорит, да, да, все прилично. Говорит, но вот я позвонил там Люсе, помню, там Люся, у нас в группе была Люся. Я говорю, Люся, помню. Она говорит, вы знаете, я Люсе позвонил. Я говорю, что такое? Говорит, Портнов приснился. Люся говорит, Портнов это к деньгам. И она говорит, можно я хочу... Я приду посоветоваться, хочу там купить кое-что из недвижимости, инвестировать там, и я их так консультирую периодически. Просто я к чему рассказываю, что те, кто начинал в 96-м, 7-м, 8-м году, 20 лет назад и больше с нами, они все мультимиллионеры. Ну, те, кто хотел, те, кто покупал домик сначала себе, потом жене, потом... Вот у меня здесь вот за углом, вот на той стороне улицы, была квартира, которую я купил в 94-м году, в 93-м. Третьем-четвертом. Купил квартиру. Прошло 25 лет. Она стоила 130 тысяч.
Страшно представить, сколько сейчас она уже стоит.
1 300 000.
Ну, это да.
Но прошло 25 лет. Понимаете? Поэтому, но эти люди, которые тогда были, которые покупали эти квартиры по 130, по 140, по 160, там, по 170, которые покупали дома там, за, не знаю, 250 тысяч, а сейчас этот дом стоит там, 2 миллиона. Понимаете? И вот они... Конечно, мы меняли жизнь людей, понимаете, и я просто, вы знаете, какой был драйв, какой был кайф, когда ты видишь человека, и у нас, вот я хотел рынду такую повесить, знаете, как на корабле там отбивать, там, ну, неудобно, тут офисы вокруг люди, вот, и мы тортами, бывали дни, когда по 7 тортов, то есть 7 человек нашли работу, приносят там 7 тортов.
О, да.
Ну, конечно, вы что, поэтому... Ищи себя, самореализуйся через то, чтобы дать.
Uh-huh.
Да? Тогда у тебя настроение хорошее, здоровье хорошее, у тебя все хорошее. Вот. А если ты все время реализуешься через то, чтобы там
забрать.
Взять и непонятно чего дать. И он даже не думает о том, чтобы дать, он думает, чтобы сейчас взять. А дальше уже там война покажет или там как-то оно.
Вы говорите, как Джек Ма, который Алибабу сделал, он то же самое говорит, что надо всегда дать перед тем, чтобы что-то взять. А деньги клиентов – это не ваши деньги, это деньги клиентов, которые вам их доверили.
Ну, если мы так эзотерически подойдем, я изучал эзотерику там 4 года, ты не можешь получить, не дав. Так не бывает. То есть, если реально вот этот вот обмен как бы происходит именно как обмен, ты не можешь взять и не отдать. Нам могут там привести какие-то схемы бандитские, да, где там вот отняли там и все, и ничего не дали. Это, наверное, тоже присутствует. Но опять, но это уже больше феодальное. В рыночных отношениях, в свободных рыночных отношениях, чтобы что-то получить, надо что-то дать. Конечно.
Это как кармовый менеджмент или как-то бизнес-карма называется, да. Такой подход.
Что там? Я на Новый год еду в LA. Это вы пишете? Кто это?
Нет. Подписчик.
Подписчик. Так, можно ли с вами встретиться? Просто руку пожать. Конечно, господи, приходите. Чего же так? Книги правильно начал читать Бородянского, Зеланда. Да, очень хорошо. Так, хотел задать вопрос, пока есть возможность.
А Бородянский это кто?
Бородянский это психолог. У него есть некоторая такая концепция. Но это не его, а он просто ее развивает. Так называемый векторный психоанализ там, и так далее. Это, ну, не суть. В общем, есть такая психологическая концепция, и он так. А он у нас на канале выступал, и жена моя увлекается.
Да?
Да, и когда моя жена ведет блоги, она вот там все время.
В его сторону, да?
Да.
Кармический менеджмент, я вспомнил.
Да. Самбо сила. Политики в России, самбо сила. Хотите, я вам из Харлампиева расскажу, значит, вещичку одну. Значит, Анатолий Аркадьевич, он создатель борьбы самбо, он много чемпионов там, союза воспитал и так далее. И он каждое занятие минут на 15 клал у нас на ковер и так что-нибудь о жизни рассказывал. В частности, вот он как бы очень сильно различал, когда человек на первом месте, или там, скажем, на втором, третьем, там, на призовом. Он говорит, чемпион, говорит, он только один. И говорит, а все остальное, это, говорит, ну, это лучше, чем. Да, но, говорит, чемпион это один. И вот этот чемпион, победитель, чемпион. И вот он говорил такую вещь. Вот я, может быть, тем, кто нас слушает, будет интересно. Он говорил, никогда в реальных обстоятельствах не бывает так, чтобы ты подошел к самому главному поединку на пике формы. Побеждать, говорит он, надо в любой ситуации. Вот, понимаешь, вот нету пика, а надо побеждать сейчас. И рассказал случай интересный, как в 37-м году, 38-м, он делал демонстрацию для руководства Красной Армии, вот этой борьбы с самбо, которая разрабатывалась для того, чтобы, значит, обучать военнослужащих. И выдали им на складе курточки вот эти вот, ну как, самбийские там. Выдали им
курточки.
Типа. Они были новенькие совсем, не, знаете, не размятые, не стиранные, а такие жестковатые оказались.
Ага.
Но поскольку это люди на высоком уровне работают, значит, и вот он в какой-то момент, тот на него идет, а он, значит, делает сальто назад, а потом на него кидается. Делая сальто назад, он не смог руку распрямить, из-за того, что курточка была недостаточно мягкая, и сломал руку. Но презентация, все, значит, он, не подавая виду, так, берет руку, запихивает ее сзади за пояс и продолжает схватку одной рукой. Я просто к чему рассказываю? Вот мы там успех, там не успех, что нужно, какие трудности преодолевать, там еще что-то преодолевать. Побеждать надо в любых условиях. Ты не ну, в основном мы боремся с собой, понимаете, мы не побеждаем противника или врага, там, это мы, главный наш противник, он внутри нас с собой. Вот мы есть, вот он в нас. Я вспоминаю все время так историю там, Моисея, как он вел народ из Египта, понимаете? Так вот, сейчас получается такая интересная штука, что все в одном. Там было три, да, там был фараон, там был Моисей и был народ. Сейчас они все три в тебе сидят. Фараон тебе говорит, не суйся. Народ говорит, а ты кто такой? Понимаете? А Моисей говорит, я от Бога присланный. Кто из трех? Все внутри нас сидят, понимаешь? Поэтому, значит. Да, и вот побеждать. В основном ты себя должен победить. Вот если ты чувствуешь в себе вот этого Моисея, да, ты говоришь, у меня миссия. Я, может, сам бы и не пошел, но у меня сверху. Я пришел с этим, да, и ты идешь. Несмотря на то, что кто-то говорит, не пущу, этот говорит, зачем ты нам нужен, кто ты такой, тут хорово, хозяйство, куда он нас ведет. Понимаете? А ты все равно идешь. И вот и фактически то же самое Харлампев говорит. Ты должен побеждать, в нашем случае себя. Ты себя должен побеждать в любых обстоятельствах. Ты не можешь, ты не хочешь, родители сказали, жена против, там еще что-то, друзья над тобой смеются. Там... Ты должен себя победить, ни друзей, ни жену, ни родителей, никого, себя. Себя победил, пошел, ты победитель. Не надо никого побеждать, кроме себя. Что там у нас? Подводные камни. Я так читаю ваши вопросы.
Да мы уже вроде все обсудили. А, есть тренды. Еще какие-то?
Да нет.
Так, ну давайте глянем, что там ребята наши говорят.
Давайте.
Так. Самбо сила, говорит, да, вот мы вспомнили. Векторная психология, да, то, что у Бородянского векторная психология.
А, да, я слышал это.
Да, значит, управление событиями. Управление событиями — это больше Зеланд, конечно.
Угу.
Как найти другую трансляцию, выиграет тот, кого ты больше кормишь. Говорит, ну, хорошо. Ладно, смотрите, нас смотрит 150 человек. Мы уже полтора часа в эфире, вот видите.
Да, время летит. Время летит. Вы интересно, да, рассказываете.
Вот, так что, ну что, вы сняли свое видео?
Да.
Да.
Пару, может, у тебя еще есть? Интересно.
Да нет, Серж, который ты написал, я уже тоже написал. Мы заранее подготовились тоже.
А вам визу трудно дали?
Вообще просто. Мы же в Швейцарии делали.
В Берне. И поэтому за 4 дня прислали.
Я понял.
У нас пермиты, поэтому. Пермиты, которые карточки, как грин-карты, только там.
Я понял. Вам проще было. Я понял.
А так я слышал, да, там по 100, по 150 дней ждут в России. 200 дней.
Ну да, но даже когда выезжают там куда-нибудь в Эстонию или там в Бельгию, там тоже вероятность отказа более высокая.
Mm-hmm.
То есть, когда ты уже все равно живешь за границей, это одна история. Mm-hmm. Когда ты специально приехал за визой, то к тебе относятся примерно так же, как если бы там проходили на месте. То есть, как бы более подозрительно все.
Это да. Плохо, конечно, становится.
Никто не знает, что завтра будет. Я уже даже как бы и перестал особо загадывать.
Знаете. И верить, да.
Ну, не знаю. Не знаю, что сказать. Очень трудно предсказывать, поскольку динамика сейчас такая, что то, что раньше проходило там за год, сейчас проходит за неделю. И ты уже перестаешь концентрироваться на событиях, потому что ни одно событие не имеет никакой долгоиграющей ценности, потому что завтра будет еще 3 таких же по важности. Понимаешь, поэтому оно как калейдоскоп такой. Вот это вот, и думаешь, ну блин, вообще.
Да. Давайте еще раз вот я вспомню, что мы не затронули тему про тестировщиков, сколько у вас по времени это обучение проходит. Потому что я посмотрел все отзывы, что действительно очень полезная. Полезная система, все находят работу потом, ну, и всегда вам благодарны.
Я
даже не видел.
Я бы сказал так, что если мы так по регионам поглядим, значит, сейчас очень сложно стало в Украине, потому что в связи с кризисом, со всеми делами, весь народ рванул в IT, потому что единственное место, где зарабатывают. И, скажем, если до этих всех событий крымских, у меня ребята из Украины, откуда хочешь, там Харьков, Львов, там, я не знаю, Житомир, Киев, я уже там не говорю. Вот так вот он там посмотрел, там курс какой-то бесплатный, там пошел, через неделю уже работает. Сейчас стало очень сложно, потому что сейчас все пошли учиться, и компании стали переборчивые, и там уже и английский к этому нужен, не только вот там вот это все, но и там по году некоторые учатся, там по-серьезному пошло, реально. Вот. Если мы смотрим на, допустим, Россию и Белоруссию, просто вот, ну, курсы закончил, написал в резюме. Они много ему не дадут, да, допустим, сразу после курсов, но они с ним разговаривают. То есть человек говорит, я, допустим, у меня образование там экономист, я вот закончил курсы по QA, хочу работать в QA. Ну хорошо, они дадут ему там $300. Они ему не дадут там 3000. Но они его берут, они его зовут, они с ним разговаривают. У нас такого нет. Ты не можешь написать там, я вот там 3 месяца на курсы ходил. Говорит, ну и что? Говорит, многие на курсы ходят. Вот, поэтому надо показывать проекты, надо показывать там гораздо более сложные вещи. Вот мы их на практику всех посылаем. Если я перестану посылать каждого на практику, у меня упадет там, в 3-4 раза трудоустраиваемость.
Mm-hmm. Куда, например, практику?
Ну, у нас много компаний.
Очень... Ну, у вас как получается?
Здесь вот.
Ну, локально здесь, да.
Ну, 3 месяца у вас обучение проходит физическое?
От 2 до 4. То есть есть быстрый курс такой, называется full-time для приезжих. Они съезжают со всей страны. И по 4 дня в неделю они занимаются, по 5 часов. Вот, 2 месяца, и мы их отправляем по компаниям. Есть для тех, кто на местности, они занимаются 3 раза в неделю по 5 часов. Значит, у них уже, соответственно, 3 месяца занимает, потом 2 месяца в компанию. Угу. Многих оставляют.
Такое интенсивное погружение в индустрию.
Очень-очень интенсивное. Заниматься надо. И дурака валять невозможно, что там очень-очень такое напряженное. Но мы, поскольку все-таки наш конечный продукт, это не курс, за который деньги взяли, а наш конечный продукт, все-таки, чтобы он работал, то есть у нас можно повторять, да, пупение этот курс без, за те же деньги. То есть мы за повтор курса денег не берем. То есть, бывает, человек сразу не врубился, ну, второй раз послушай, там ничего страшного. Вот. Что еще сказать?
А получается онлайн, который это видеокурс у вас?
Живьем, вот у меня, вот, кстати, через полчаса сейчас я пошлю приглашение, и мы выйдем вот в онлайн. Все уроки записываются, естественно.
Может, вам сделать мобильное приложение? У меня есть уже шаблон с видео, для видеокурсов, куда можно...
Ну, мы это самое, пользуемся софтом, называется GoToWebinar. Вот. Он сразу и видео пишет, и там чат есть, и там много чего. Uh-huh. Вот. И мы так уже с 2011 года ведем онлайн-класс, и вот в этом софтвере ведем. Но все больше перемещается сейчас в онлайн. Мы сейчас начали делать уже автоматизированное тестирование. Это более серьезная техническая дисциплина. Там уже кодировать надо. Вот. Ну, там и платят здорово и так далее. Я вот недавно парня показывал, месяц назад он вот тут сидел. Он там хорошо так за 200 тысяч получает. Высшего образования нет. Вот он 23 к нам пришел, 28. Вот тут сейчас в Фейсбуке работает, получает там за 200 тысяч.
Сейчас работает?
Ну да, он там приходил поговорить там, ну, на разные темы. Мы, в частности, про зарплаты говорили там и так далее. Сейчас вот, тестировщик, который делает автоматизацию, и есть ребята вот уже истока получают.
Это хорошо. Да. Довольно очень хорошо.
Очень хорошо. Ну, я думаю так, что это далеко не все так. Ну, скажем, гораздо больше людей за то же самое получат, там, скажем, 150 тысяч, может быть, там, 140, 150, 160, чем, допустим, 220 там. Но есть компании, где платят вот эти 220 там, и 250 платят тоже. Там и в Фейсбуке, и в Гугле, и там еще пара мест есть.
Давайте, может, оставим ссылку на мое приложение, чтобы люди могли посмотреть.
Так давайте, а как это сделать?
А где вам переслать? Я могу ВКонтакте, в Фейсбуке вам прислать, чтобы вы скопировали просто.
Пришлите мне в Skype. Например, я там сразу подхвачу.
У меня может быть вашего.
Можно ли у вас пройти обучение заочно? У нас есть онлайновый класс. Вот наш основной сайт — это partnov.com, а онлайновый — partnov.net. Вы можете туда прийти, там есть... Давайте я вам дам ссылку прямо здесь. У нас есть записанных первых 3 урока. Это один из наших сайтов. Online Home. Да, вот там обычно, когда люди интересуются онлайн-классом, я им даю эту ссылку, чтобы они посмотрели, могут ли они по времени, могут ли они по английскому там и так далее. Там все уроки на английском. Так. Надо сказать, что у нас немного комментариев сегодня, но я это отношу к тому, что время не очень подходящее. Вот тут говорят, молодой, говорит, еще до скайпа. А вы были в Скайпе, да?
Нет, мы с вами в ВКонтакте или в Фейсбуке списывались.
Ну, давайте ВКонтакте или в Фейсбуке.
Хорошо, да. Давайте ВКонтакте.
Давайте ВКонтакте. Чё мы? А я-то так, я говорю Скайп, я имею в виду, что в Скайп есть у всех. Так, значит, что там говорят ВКонтакте. Сейчас зайдем в ВК. Так, пошли смотреть. Значит, вот ваше сообщение.
Давайте пониже ссылку.
Подождите, а где ссылка-то?
О, вот это вот.
А так как же ее взять-то?
А нажмите на нее, она перейдет и вот сверху скопируем. Вот это.
Вот это? Да, прям вот так. Отлично, копи. Все, друзья, забирайте. А сколько у вас вообще скачиваний?
Ну, где-то 5000 в месяц скачиваний каждый месяц.
Тоже неплохо. Так, значит, мы кидаем ребятам
конкретно
ссылку.
Конкретно этого приложения, это для русскоговорящих. Но
понял.
Есть
я еще, знаете, что давайте мы сделаем? Мы прямо под видео сделаем. У меня же есть вот этот самый бизнес-трип по Америке, я прямо вот дам ссылку сюда.
Хорошо.
Вот, ну хорошо, ладно, давайте мы тогда попрощаемся, отпустим нашу аудиторию.
У вас уже вебинар сейчас.
Ну, скоро урок начнется, да. Ладно, давайте мы так им всем скажем. Ребята,
всем пока, счастливо. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте.
Да, я еще раз повторю, у них удивительно занимательные видео. Вот я уж на что там человек привычный, но досмотрел до конца, там чуть ли не получасовой сюжет. Просто не мог оторваться, оно мастерски сделано. Там Швейцария, там лыжи, машины, какие-то ребята симпатичные там, говорят, чтобы бабки поднять, говорит, надо там что-то. И переключается. Думаю, а как же не рассказал?
Да. В этом и да, и суть. Коммерсы называется, специально как заработать деньги про предпринимателя.
Хорошо, все, ребят, счастливо!